В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. И так в воскресении, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слышав, народ дивился учению его.
Человек, выросший в современном мире, привык, что многое можно доказать. Мы живем в такое время, когда ученые пытаются измерить и определить даже любовь, указывая на работу определенных рецепторов в мозге. Научные доказательства отличаются тем, что они принудительны, нравится нам это или нет. Но если мозг действительно работает по определенным законам, значит, определенные вещи о нем можно сказать точно. Если вода действительно состоит из водорода и кислорода, то с этим фактом также не поспорить. И все же не стоит забывать, что существуют в мире вещи недоказуемые. Причем они таковы не в силу своей таинственности, не в силу того, что человек еще не познал каких-то процессов, а просто в силу того, что они связаны с предпочтениями и вкусами. Вполне вероятно, что уже сегодня ученые смогут сказать, что я люблю определенные фрукты, потому что мне чего-то не хватает в организме. Но навряд ли можно подобными же методами обосновать, почему кто-то предпочитает Моцарта Бетховену или Айвазовского Верещагину. Музыку и картины можно изучать объективно, как звуки и краски, но как определить вкус? Однако, кроме законов физики и вкусовых предпочтений, есть явления пограничные, которые, с одной стороны, принимаются обществом безоговорочно, с другой, не имеют для человека каких-либо объективных оснований. Примером в данном случае может быть обычай или закон. Теоретически, он мог быть любым, но люди принимают его в определенной форме и следуют ему. Но не все законы и обычаи таковы. В отличие от мирских законов, закон иудейский был дан Богом. Мы верим, что евреи не просто договорились и приняли его на каком-нибудь референдуме, но получили от Бога через пророка Моисея. Причем, в отличие от законов мироздания, которые сегодня открывают ученые и которые говорят, как устроен мир, законы Божии говорят о том, как он должен быть устроен, как должно быть устроено человеческое общество. Казалось бы, если речь идет об откровении Божьем, о том, что невозможно изменить, как можно говорить о какой-то свободе внутри этих законов? Но при внимательном прочтении мы увидим, что они нередко определяли только самые общие положения, остальное отдавая на откуп людям. Иными словами, люди должны были жить по закону, но многое при этом решать по совести. Но что же мы видим? Люди, которые были призваны стать мерилом нравственности и веры, начинают использовать закон по своему вкусу, мерить и размышлять и оправдывать им свои представления. В сегодняшнем чтении мы слышим, как саддукеи подходят ко Христу и спрашивают Его о том, чьей женой по воскресении мертвых будет женщина, побывавшая женой 7 братьев. Здесь стоит напомнить, что по закону Левирата женщина, у которой умер муж, должна была вступить в общение с его братом для того, чтобы он восстановил его род, восстановил семя, как тогда говорили. Кажется, они знают закон, раз доходят в рассуждениях до таких тонкостей. Но в том-то и дело, что они не знают Писания по-настоящему, но знают и принимают только то, что им интересно, что играет им на руку. И кто это? Саддукеи, первосвященники народа израильского, которые должны были быть примером для остальных верующих. Кажется, все это давно в прошлом. Мы живем в другое время и по другим законам. Но разве мы сами не поступаем с ними так же? Разве не трактуем себе в угоду Писание? Разве не знаем, что Бог силен помочь нам, если мы со своей стороны будем честными, искренними и открытыми перед Ним?
В нашей жизни часто встречается одно явление, которому мы редко придаем значение. Однако это явление вовсе не такое уж безобидное. Имя этому явлению – обесценивание. И когда мы слышим Евангелие, как Иисус повелевает апостолу Петру заплатить подать, дабы не соблазнить окружающих, или говорит об опасности соблазна утраты детской веры, проблема обесценивания предстает перед нами во всей своей красе. С чем обычно связано обесценивание? С навязыванием другому собственной системы ценностей и игнорированием, а то и сознательным высмеиванием представлений другого. Чаще всего обесценивание – выражение бессознательного стремления доминировать, подчинить другого себе, причем в самых основах мироощущения. Обесценивание противоположно любви, которая, по слову апостола, «всему веру емлет, любимого почитает нелыживым». Не потому, что не замечает, какими белыми нитками все сшито, а потому, что если сами эти нити для любимого представляют значимость, значит, и для любящего они ценность. В одной книге притч есть рассказ о том, как Моисей решил исправить невежественную веру простого пастуха, который каждый вечер наливал Богу в мисочку самое лучшее молоко и утром был счастлив, когда находил миску опустошенной, значит, Бог принял его дар. Спрятавшись вместе с ним ночью, Моисей показал ему, как ночью приходит лисичка и выпивает молоко. Казалось бы, глупая вера пастуха была посрамлена, и теперь он мог научиться верить правильно. Но Бог сказал Моисею: «Моисей, ты ошибся. Действительно, я — чистый дух, но я всегда принимал с благодарностью молоко, которое приносил мне в дар этот простой пастух в качестве выражения своей любви. Мне самому оно не нужно. Я делился им с этой лисичкой, которая его очень любит». Когда мы сталкиваемся с откровенным религиозным невежеством, но при этом, как говорится, от души, надо быть очень деликатным и мудрым, чтобы не подменить наставление обесцениванием. Какой бы ни была смешной и безрассудной святыня для другого человека, мы должны это учитывать не ради самой мнимой святыни, а ради бережного отношения к чувству человека. Благоговение и трепет – очень нежные точки роста религиозности. И если их цинично прижечь обесцениванием, то больше они могут и не проклюнуться. Помоги же нам, Господи, научиться распознавать то, что является святыней для других. И даже если мы внутренне с этим не согласны, проявлять деликатность и уважение к пробуждающемуся религиозному чувству.
Сегодняшний евангельский отрывок дает нам уникальную возможность поспорить с известными толкователями посредством мыслей других авторитетных личностей. Слова Христа о том, что в воскресении не женится, не выходит замуж, разные комментаторы понимали по-разному. Некоторым из них, несмотря на общепризнанность их толкований, хочется задать дополнительные вопросы. Вот, к примеру, византийский богослов и толкователь Священного Писания Ефимий Зигобен пишет: «Брак существует по причине смерти, чтобы вместо умерших рождались другие. Где нет смерти, там нет и брака». Ему почти дословно вторит наш соотечественник, богослов XIX века, епископ Михаил Лузин: «Там не будет продолжения рода. Следовательно, нет нужды ни жениться, ни замуж выходить. Хотя, конечно, сохранится различие полов». По их мнению, цель брака может быть только одна – продолжение рода. Если нет такой необходимости, то нет и смысла в браке. Конечно, мы не можем с этим согласиться. Ведь получается, что если нет по какой-либо причине возможности продолжения рода, то брак обессмысливается. У брака совершенно иная цель, иной смысл. Брак не сводится к деторождению. Его конечный плод совершенно иной и лежит вне плоскости земной жизни. Он устремлен в вечность. Невозможность же брачных отношений после воскресения определяется не отсутствием смысла в деторождении, а тем, что, как сказал святитель Иоанн Златоуст, «не потому сыны воскресения называются ангелами, что не женятся, а потому не женятся, что будут подобны ангелам», то есть принципиальным отличием той жизни от нам привычной. Собственно, в непонимании, лежащей между жизнью сейчас и жизнью после воскресения разницы, и обусловлен вопрос пришедших ко Христу саддукеев. Они пытаются строить свою мысль, не выходя за привычные им категории и образы. Пытаются продлить логику земных вещей в вечность. Такой подход глубоко ошибочен, и Спаситель указывает им на это. Как сказал все тот же святитель Иоанн, так как причиной того, что они не верили в воскресение, было мнение их, что порядок вещей всегда останется неизменным, то он прежде всего устраняет причину болезни, а потом врачует и саму болезнь. Нам необходимо это помнить. Нужно понимать, что все наши рассуждения о воскресении, о том, что будет после, мало чего стоят, если мы, как и саддукеи, попытаемся размышлять, оставаясь в рамках привычных осязаемых понятий. Эта опасность подстерегает каждого, а не только древних оппонентов Христа. Как мы видим, и некоторые христианские толкователи, при всей высоте их жизни, не всегда были способны избавиться от давления привычных образов.
После окончания беседы Христа о подати кесарю с фарисеями и иродианами, то есть людьми, находившимися в оппозиции по отношению к Ироду и его семье, к Спасителю тотчас же приступили саддукеи. Саддукеи представляли собой богатый правящий класс аристократов, готовый даже сотрудничать с римским правительством, чтобы сохранить свои привилегии. Отказываясь принимать неписанный закон и закон книжников, которые имели огромное значение для фарисеев, саддукеи считали обязательной только одну часть Священного Писания – Пятикнижие Моисея. Особенность их учения заключалась в том, что они отрицали воскресение мертвых, во что, в свою очередь, верили фарисеи. Борис Ильич Гладков пишет: «Саддукеи составляли среди евреев секту неверующих в воскресение душ и будущую вечную жизнь. Вообще они весьма равнодушно относились к вопросам веры, что не мешало им, однако, занимать места священников и быть даже первосвященниками. Саддукеи вели нескончаемые споры с фарисеями о воскресении душ и старались доказать, что в книгах Моисея не только не содержится никаких указаний на бессмертие душ, но даже имеются обязательные для евреев постановления, явно противоречащие учению о воскресении мертвых. Таково постановление, в силу которого бездетную вдову по смерти ее мужа должен взять себе в жены его брат с тем, чтобы восстановить умершему брату продолжение его рода. Именно такой спор саддукеи представили теперь на разрешение Господа, придумав неправдоподобную историю о семи братьях, которые поочередно брали за себя одну и ту же жену и затем умирали. Представители этой партии считали, что никакой посмертной жизни нет и быть не может. Соответственно, вера народа в воскресение из мертвых ими осмеивалась. Христос, отвечая саддукеям, ставя их невежество на первый план, говорит: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Ибо в воскресение не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах». Своим ответом Спаситель попытался донести до саддукеев следующую мысль: ошибочно думать о небесах, опираясь на земные представления, а также думать о вечности на основе представлений о времени. Преподобный Иустин Попович замечает: они хотят применить законы огреховленной телесности к воскресшим человеческим существам после страшного суда. Спаситель им говорит о духовности и бесстрастности воскресших тел. В них будут господствовать законы ангельской жизни. Во Христе Иисусе нет ни мужеского пола, ни женского, ибо в Нем совершается некоторое богочеловеческое единство, которое на самом деле есть всеединство, ибо все вы одно во Иисусе Христе, как писал апостол Павел. А затем Господь перешел к полному разрушению позиции саддукеев, и для ответа он выбрал ту цитату из Пятикнижия Моисея, которая, конечно, была хорошо знакома саддукеям, но смысла которой они не понимали. «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я – Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Александр Павлович Лопухин поясняет, «Если в законе Моисея вам сказано, что Бог называл себя Богом прежде живших, но потом умерших людей, то это значит, что они и теперь живы. Потому что истинный и живой Бог не может быть Богом мертвых и несуществующих лиц. Таким образом, истина загробного и продолжающегося бытия людей основывается на признании истины бытия Бога как живого и вечного. Тот только отрицает бессмертие человека, кто отрицает бытие Бога. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Этими словами, дорогие братья и сестры, Спаситель не только отвечает на вопросы саддукеев, но и показывает нам, насколько глубоким может быть смысл привычных нам слов Библии, содержащих весть о спасении, которым и является воскресение, как приобщение к новой жизни, где все иначе, и над которой смерть уже не властна. В соединении с Господом через общение духа, ума, сердца и жизни мы получаем возможность наследовать эту новую, вечную жизнь и стать причастниками божественной природы.
Об образе будущей жизни Господь сказал, что там не женятся и не посягают, то есть не будут там иметь место наши земные житейские отношения, стало быть, и все порядки земной жизни. Ни наук, ни искусств, ни правительств и ничего другого не будет. Что же будет? Будет Бог всяческое во всех. И так как Бог есть Дух, единица с Духами духовно действует, то вся жизнь будет там непрерывным течением духовных движений. Отсюда следует один вывод, что поскольку будущая жизнь есть наша цель, а здешнее только приготовление к ней, то все время жизни иждивать на одно только то, что уместно лишь в этой жизни, а в будущее неприложимо, значит идти против своего назначения и готовить себе в будущем горькую, пригорькую участь. Не то чтобы непременно уж требовалось все бросить, но что, работая сколько нужно для этой жизни, главную заботу надо обращать на приготовление будущей, стараясь, насколько то возможно, и чернорабочесть земную обращать средства к той же цели. Божьей вам помощи, дорогие братья и сестры, во всех ваших добрых, благих делах, мира в душе и радости о Господе.
В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему, подобной второй, и третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из семи будет она женою, ибо все имели ее». После того, как фарисеи с иродианами принуждены были замолчать, искушают его еще саддукеи. Ересь их состояла в следующем. Они не верили ни в воскресенье, ни бытию духа, ни ангелу, и вообще были противоположного с фарисеями направления. Они выдумывают теперь события, никогда не бывалые. Ибо положим, что два брата еще могли брать один после другого жену и потом умирали. Но как могло быть, чтобы третий брат не догадался и не отверг брака, вразумившись примером прежних? Измышляют же это с намерением привести Христа в затруднение и опровергнуть истину воскресения. Для того же представляют и Моисея благоприятствующим своему вымыслу. Семь было братьев, говорят они, желая тем резче осмеять тайну воскресения, которому же из них будет принадлежать жена. Конечно, тому, кто первый женился на ней, следовало бы отвечать вам, несмышленные саддукеи, если бы брак был и в воскресенье, потому что прочие были подставные, а не законные мужья. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресенье не женятся и не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А в воскресенье мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению его. Спаситель показывает, что воскресение будет, но не такое плотское, каким представляли его заблуждавшиеся саддукеи, а богоподобное, духовное. «Заблуждаетесь, — говорит Господь, — не зная Писаний, ни силы Божией. Ибо если бы вы знали Писание, то знали бы, что Бог не есть Бог мертвых, но живых. А если бы ведали силу Божию, то поняли бы, что для Бога возможно все, даже и то, чтобы люди жили подобно ангелам. Заметь при всем премудрость Господа. Те на основании Моисея старались не спровергнуть догмата воскресения, а он Моисеем же вразумляет их. Я, говорит, Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Эти слова означают следующее: Бог не есть Бог несуществующих, но Бог существующих и продолжающих бытие. Он не сказал «я был», но «есть». Ибо хотя они умерли, однако продолжают жить в надежде в воскресенье. Вопрос: но спросишь, как же в другом месте говорится «живыми и мертвыми обладая»? Ответ: знай, что в этих словах «мертвыми» называются хотя умершие, но имеющие ожить. А здесь Господь опровергает ересь саддукеев, учивших, что душа не бессмертна и что она совершенно разрушается. Потому и говорит, что Бог есть Бог не мертвых, то есть не исчезнувших, как вам кажется, но живых, то есть имеющих душу бессмертную и долженствующих некогда воскреснуть, хотя теперь они мертвы плотью, но живы душою.
«Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно как и вы нашою, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю? Так что у меня то да-да, то нет-нет. Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, в славу Божию, через нас».
С некоторыми представителями общины города Коринф у апостола Павла были напряженные отношения. Причиной тому были обвинения в его адрес, будто бы он неискренен с людьми. Якобы то, что он говорит и делает напоказ. Более того, видимо, апостола обвиняли в том, что он человек, которым руководит не Дух Святой, а исключительно его собственное человеческое рассуждение, а потому все его слова легковесны и легкомысленны, они не имеют твердого основания. В одно и то же время их можно воспринимать как в одном смысле, так и в другом. То «да-да», то «нет-нет». Поэтому тот отрывок, который мы только что услышали, начинается с защитного слова апостола. Он утверждает, что у него отсутствуют всякие скрытые мотивы, и вся его жизнь, его слова, дела и даже помыслы, как на ладони. Он всегда был искренен со всеми. Слово «искренность», которое использует апостол, очень яркое. В греческом языке оно указывает на предмет, который настолько чист и прозрачен, что пропускает через себя солнечный свет, совершенно не искажая его. Такова, по словам апостола Павла, его совесть по отношению к другим людям. Что обращает на себя внимание в этих словах апостола? Это не система логической аргументации и не его риторические способности. В первую очередь, это то настроение, с которым они сказаны. В древнем Патерике есть такая история. В одном монастыре жил послушник, который претерпевал многочисленные оскорбления от своих собратьев. Внешне он все переносил мужественно и с терпением, так что со стороны его можно было принять за святого. Когда один монах, удивленный такой стойкостью послушника, спросил его, как ему удалось достичь такого бесстрастия, тот с брезгливостью в голосе ответил: «Буду я еще обращать внимание на гавканье этих псов». В силу своего высокого положения в церкви апостол Павел мог бы отнестись ко своим недругам также свысока, не обращать на них внимания, как величественное животное не обращает внимания на тявканье моськи. Однако он ведет себя совершенно иначе. В его словах нет ни толики раздражения и злобы, ни капли высокомерия и горделивого презрения. Он вступает со своими оппонентами в диалог и ведет его на равных, с терпением, кротостью и любовью. Именно такое поведение Павла и стало важным условием того, что те общины, которые он основал, явились фундаментом всего христианства. Все разногласия и противоречия разрешались здесь благодаря тому духу Христовой любви, который нес в себе апостол. Дай же и нам, Господи, приобрести эту способность говорить с людьми не свысока, а на равных, не с брезгливым презрением, а с терпением и любовью. Ведь только так мы сможем найти путь не только к их уму и рассудку, но и, что самое важное, к их душе и сердцу.
Среди прочего, коринфские христиане обвиняли апостола Павла в том, что его слова расходятся с его делами. Те люди, которых можно назвать лжеапостолами, возбуждали в Коринфе недоверие к основателю общины Павлу. Судя по всему, в коринфской общине они нашли немало благодарных слушателей. Иначе невозможно объяснить, почему откровенная клевета была воспринята за правду. Перед апостолом Павлом стояла очень непростая задача. Ему необходимо было во втором послании в Коринф убедить своих адресатов в том, что он с ними предельно искренен, что у него нет никакого двойного дна, нет стремления к личному обогащению за чей-либо счет, и что его проповедь – это проповедь Христова. Если вдуматься и попытаться примерить эту историю на самих себя, то задача кажется невыполнимой. С одной стороны, есть те, кто клевещет, они находятся в Коринфе. Очевидно, это люди, обладающие весомым даром убеждения. С другой, есть письмо, пусть и довольно обширное, но письменная форма общения – это всегда заочный разговор. Его вести значительно сложнее, чем лицом к лицу. Особенно же трудно письменно убедить в своей правоте тех, кто уже настроен против, и в ком неустанно поддерживают мнение о неправоте автора письма. Но апостол Павел взялся за эту крайне непростую задачу. Для начала он ссылается на свидетельство собственной совести и призывает коринфских христиан вспомнить о том, как он жил среди них, о чем он говорил и как себя вел. Вспомнить не позднейшие интерпретации его слов и действий противниками, а то, как оно было на самом деле. Здесь апостол использует замечательное выражение – плотская мудрость. Ее он противопоставляет собственным простоте и богоугодной искренности. Павел всеми силами избегал во время своей жизни и особенно во время пребывания в Коринфе каких-либо преимуществ, чести или славы. Он не пытался достичь всего этого обманным путем и тайными махинациями. Такой подход он называет плотской мудростью. Для себя он избрал иной путь, и к нему же он призывает своих учеников, а вместе с ними и всех христиан. Необходимо открыть себя для такого образа жизни, который отвечает искренности и любви Божией, проистекает из чистого сердца, которым только и можно узреть Бога. Такой образ жизни дает нам свидетельство чистой совести и даже, при всей необходимой сдержанности, дает нам право хвалиться, зная при этом, что истинная слава и похвала будут только в последнее откровение Господа, то есть во время Его второго пришествия.